Для звонков из Крыма он 8-810-06-926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905, и мы начинаем. Итак, приглашаю к разговору первого нашего эксперта сегодняшнего прямого эфира радио «Крым Реалии», российского военного эксперта Павла Лузина. Павел с нами на прямой связи. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Александр.
Павел, не знаю, обижу вас или наоборот, это вам будет комплимент. Ваш коллега, тоже известный российский военный обозреватель, Павел Фельгенгауэр, регулярно все эти более чем 7 лет войны, вот каждый раз осенью одну и ту же, извините, ну вот такую точку зрения высказывает. Да, возможность полномасштабного наступления России очень велика, угроза это есть, но, мол, осенью распутится, дословная цитата господина Фельгенгауэра, а вот в январе можно попробовать. Получается, если верить данным не только Павла Фельгенгауэра, вашего тезки, господин Лузин, но и данные американской разведки, американской прессы, украинской теперь разведки. Действительно, на январе Путин может пойти в атаку. Согласны с такими прогнозами или нет?
Ну, смотрите, я на самом деле не согласен. Почему? Потому что какова политическая цель? Да? У любой войны должна быть конечная цель и должна быть стратегия выхода из состояния войны. То есть сейчас, насколько я вижу, да, я могу ошибаться, но по своим исследованиям, по своему собственному анализу, да, который провожу регулярно.
Ну, конечно, Павел, извините, я вас перебью. Владимир Путин своими планами не делится. А если у него есть определенные планы, события 2014 года показали, что он может говорить одно, а делать совсем другое. Помним заявление тогда Владимира Владимировича о военторге, о том, как там трактористы и шахтеры, все эти мои высказывания вошли уже в аналы истории. То есть мы не знаем точно, да, но есть данные разведки, да. Вот мы можем их анализировать. Пожалуйста, Павел.
В 2014 году был конкретный план, который базировался на ложной предпосылке о том, что украинское общество расколото, о том, что стоит только вот бросить спичку и ввести ограниченный контингент людей, да, без опознавательных знаков, и, в общем-то, Украина сама расколется, да, от Донецка по дуге, от Днепра по дуге через Донецк, там, Мариуполь до Одессы и там до границы с Приднестровьем. Да, Новороссия такая. Это ложная предпосылка, да, о том, что о расколотом украинском обществе, которое существовало в российском экспертном сообществе, в российской власти со времен первого Майдана, со времен 2004 года, она показала свою абсолютную нежизнеспособность. Да? Украинское общество консолидировалось. Наоборот, да, потеряли там отдельный район Донецкой и Луганской области, потеряли Крым, с Крымом там отдельная история, да, потому что в Крыму российские войска находились с самого начала, со времен конца СССР, да, ну, как закончилось, российские войска оттуда не уходили никуда. Поэтому тогда была другая ситуация. Сейчас, смотрите, наступать просто на Украину ради чего? Смысла большого нет. Да? Сейчас украинская власть, украинский политический, экономический порядок, социальная динамика для России не представляют никакой угрозы по той простой причине, что ну, нет позитивной динамики. Да? Украинское общество не является сейчас историей успеха, которую могли бы воспринимать россияне как образец для подражания. Поэтому поддавить где-то на линии разграничения, а-ля там, Полу Дебальцеву устроить второе, чтобы склонить, да, Украину к выполнению Минских соглашений в том виде, в котором это выполнение видит Путин, Кремль, российская власть, и чтобы европейцы поддавили в рамках там, политики умиротворения, очередного раунда политики умиротворения на украинцев, с тем, чтобы Минские соглашения были реализованы так, как этого хочет Россия, не исключаю. Но, насколько я вижу, системно, я в голову Владимира Путина не залажу, я не психолог, не психотерапевт, и моя сфера компетенции другая абсолютно. Вот. По системным вот проявлениям, что я вижу? Я вижу, что сейчас, первое, Украина сама по себе российской власти неинтересна. Украина интересна в более широком контексте. Это и Беларусь, и в целом конфронтация России и НАТО. России и Запада, России и США. И второе, что я вижу, это то, что для российской власти сейчас большим приоритетом является все-таки белорусский вопрос, а не украинский вопрос.
А в каком смысле? Да. Я прошу прощения, Павел. Реинтеграция, союзное государство или помочь Александру Лукашенко, ну то, что называют критикой Лукашенко, а Минск официальный, если его таковым называть, потому что господин Лукашенко самопровозглашенный президент Беларуси, это отрицает, что это просто шантаж мигрантами и Россия, может быть, помогает, хотя Путин это тоже отрицает.
Я думаю, задача помочь Александру Лукашенко уйти со своего поста, уйти из власти и, в общем-то, сделать Беларусь в той или иной степени подконтрольной России. Это может быть там интеграция союзного государства, это может быть мой любимый армянский вариант. Да, когда экономика в стратегической своей части, в инфраструктурной части полностью принадлежит российским компаниям, и плюс наличие военной базы или там больше, чем одной военной базы. И вот тогда, когда у вас есть Беларусь полностью подконтрольная, вот тогда можно и на Украину давить серьезней, и на НАТО давить серьезнее, особенно в контексте Балтийского, да, фланга, восточного фланга НАТО. Вот эта история, мне кажется, сейчас более вероятной, чем вот просто какое-то наступление куда-то, не знаю, на Мариуполь, на Киев. А зачем? Но, опять же, подчеркиваю, поддавить линию разграничения, там, не знаю, нанести какой-нибудь там ограниченный удар по местам базирования там Байрактаров, тех же самых, откуда-то, да, они летают же в сторону Донбасса. Ну, может быть, но это не полномасштабная военная кампания. Я ее на сегодняшний день, ну, в перспективе там нескольких месяцев исключаю. Могу ошибаться?
Да, Павел Лузин с нами на прямой связи в эфире радио «Крым Реалии», российский военный эксперт. Продолжаем анализировать то, что происходит у границ Украины, обнародованные данные не только западной прессой, но и многими западными политиками, военными, что Путин, возможно, нанесет уже масштабный удар, продолжение им же развязанной еще более чем 7 лет назад войны против Украины, и пойдет дальше и Донбасса, и, опять же, полномасштабное наступление, уже никаких их там нет, никаких военторгов, никаких, опять же, трактористов и шахтеров. В Кремле это категорически отрицают, говорят, что это не более чем истерика со стороны Запада. Я процитировал дословно пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Но вот действительно ситуация непростая, и концентрация войск так или иначе подтверждается, российских войск. Что же это? Путин против Украины. Действительно атака или блеф? Так называется сегодняшняя трансляция на радио «Крым Реалия» в Ютубе. Пожалуйста, друзья, присоединяйтесь, высказывайте свое мнение, действительно ли Путин готов атаковать уже в январе этого года, как, например, отметил украинский главный разведчик при Минобороне Кирилл Буданов, или это действительно только блеф, и не более того. Вот наш эксперт сегодняшний Павел Лузин, скажем так, не верит, что будет полномасштабное наступление. И российский политический обозреватель Дмитрий Орешкин, с ним общалась днями радио «Свобода», тоже уверен, что Путин не пойдет в полномасштабное наступление против Украины. Как выразился Дмитрий Орешкин в комментарии радио «Свобода», 150 лет эта война Путину не нужна. Аргументация российского эксперта.
Это для людей, которые жили в 90-е годы, очень понятно. Ты надеваешь малиновый пиджак, ты создаешь успешному бизнесу ситуацию, как они выражали, а потом берешь откат за то, что ты эту созданную тобой ситуацию разрулил. Насколько я понимаю логику Владимира Владимировича Путина, ему война с Украиной 158 лет не нужна. Это будут гробы, Украина готова дать отпор. Но Путину очень важно создать ощущение, что вот-вот-вот-вот сейчас эта война будет. И он это ощущение успешно создает. Он решает свои гораздо более маленькие проблемы малинового пиджака. Ну, например, взял и приравнял ДНР, ЛНР по экономическому статусу к российским регионам. И кто сейчас с ним будет по этому поводу собачиться? Потому что на кону как бы совершенно другая тема, гораздо более важная. Как бы не было войны. Да не будет войны, он ее боится.
Вот так. Путин боится войны, утверждал Дмитрий Орешкин. Комментарии «Радио Свобода». Видите, я не совсем точно господина Орешкина процитировал. Он утверждал, что Путину не 150 лет, не нужна война с Украиной, 158. Напоминаю еще раз, наша сегодняшняя трансляция на YouTube-канале «Радио Крым Реали» называется «Путин против Украины. Атака или блеф?» Атака или тот же малиновый пиджак, как выразился Дмитрий Орешкин. Друзья, присоединяйтесь к нашей трансляции, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Рискнет ли пойти Путин полномасштабное наступление против Украины или все ограничится вот этими концентрациями войск у границ Украины, в том числе концентрация вооружения войск в Крыму, что констатирует в частности и украинская разведка, потому мы сегодня для Крым Реали взяли тоже эту тему. С нами на связи, как подсказывают режиссеры нашей трансляции, есть слушатели, которые набрали номера студийных телефонов прямого эфира радио Крым Реали. Напомню, прежде чем предоставить слово нашим слушателям, эти номера телефонов 8 810 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма, а номер 044 490 2905, это номер, по которому к нам могут дозвониться жители материковой Украины. Один из слушателей, наших зрителей YouTube трансляции, возможно, воспользовался такой возможностью. Он сейчас в прямом эфире с нами. Здравствуйте. Только не забывайте представиться, и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Александр Лашенко и все слушатели Крым Реали на 648 кГц в приложении, которое, как всегда, рекомендую закачивать. Меня зовут Александр, я из соседней России, из Москвы, всегда слушаю и Донбасс Реали, и Крым Реали на 648 кГц здесь, в Москве. Но что касается темы, смотрите, на мой взгляд, будут какие-то провокации, будут действия какие-то, потому что Путин, наш дорогой, наш негодяй, не успокоится, его задача, чтобы Украины не было. Хоть в каком виде. И, кстати, хочу подчеркнуть, что это с 91 года такое. Только Борис Николаевич Ельцин пытался экономически, Путин увидел, что экономически невозможно, но начал вот так. Поэтому, как я всегда говорю в вашем эфире, в эфире Крым Реали, чистите оружие, и Украина была, и есть, и будет, на мой взгляд. Просто надо над этим работать. А вам, как всегда, Крым Реали и Донбасс Реали, удачи. И хочу вам, Александр Рашенко, сказать спасибо за субботнее интервью с прекрасным гостем. Вы там о балтистах говорили.
Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк, имеете в виду это интервью, да, Александр? Да. Кстати, да, Крым Реали фрагмент тоже есть на YouTube-канале Крым Реали этого интервью с Игорем Кондратюком. Вот.
Спасибо.
Спасибо вам. Еще один слушатель, зритель нашей YouTube-трансляции. Еще раз напоминаю, как она называется. «Путин против Украины. Это атака или блеф?» Опять же, присоединяйтесь, друзья. Еще один слушатель, зритель к нам присоединился. Здравствуйте. Не забывайте представиться, откуда вы звоните.
Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я из Евпатории. Ну, у меня такое мнение, что все наши братья Юго-Востока ждут освобождения от укрофашистов в своей территории. А воевать рвутся только бандера-фашисты.
Ага, поэтому, понятно. Рвутся бандера-фашисты, как вы сейчас... Подождите, рвутся бандера-фашисты, у нас прямой эфир, никакой модерации, никакой цензуры, но при этом вот с Юго-Востока хотят освобождать. Видите, какая вот дихотомия. У нас разное мнение звучит, и такое прозвучало, продолжает быть на связи с нами, опять же, в прямом эфире российский военный обозреватель Павел Лузин. Павел, как вы считаете, даже если предположить, что вы не ошибаетесь, и Дмитрий Орешкин, вы, наверное, слышали в нашем сегодняшнем прямом эфире мнение и российского политического обозревателя, что, дескать, это, если использовать терминологию 90-х годов, такие вот, Дмитрий Орешкин навеял такое желание использовать данную терминологию, такие понты со стороны президента России, тот же самый малиновый пиджак, лихие 90-е, которые так осуждают при Путине в России, наследуют этим принципам, по утверждению Дмитрия Орешкина, международной политики, в частности, политики против Украины. Все-таки Путин никуда не пойдет вперед, будут разве что какие-то локальные, возможно, обострения полудебальцева, как вы, Павел, выразились. Но все-таки даже такое обострение, оно ведь регулярно происходит. Весной было, сейчас, в конце осени этого же года опять, что следующей весной, даже если не дойдет до полномасштабной войны в январе, весной 2022 года, опять, возможно, будет как волны коронавируса, уж извините за такое сравнение. И что Запад не имеет никакой возможности что-либо противопоставить Путину. Как вы считаете, Павел? Да, ядерное государство, что против него сделаешь? Или все-таки есть у Запада рычаги, не война, конечно, но усиление тех же санкций, другие меры. Как вы, Павел, считаете?
Ну, естественно, рычаги есть, санкции, но санкции же должны вводиться, да, в ответ на какие-то действия. концентрация войск на российской территории, либо в Крыму, который де-факто находится, да, под контролем России. Ну, к этому привыкли, на это, скорее всего, Запад сильно реагировать не будет, но политика умиротворения, тоже ее никто не отменял. Здесь же надо понимать, смотрите, в ближайшей перспективе, да, действительно нет задачи проводить какую-то мощную эскалацию в отношении Украины. Но если мы возьмем долгосрочную перспективу, то российские войска как находились на Донбассе с 2014 года, так они там в том или ином виде и находятся. Крым как не был признан международным сообществом, так и остается непризнанным. Да? А, соответственно, у России, у Российской Федерации не признаны границы в данный момент. Да? Это большая проблема для страны. Поэтому в краткосрочной перспективе, в горизонте нескольких месяцев, я перспектив для серьезной эскалации не вижу. Опять же, я не исключаю, что поддавить где-нибудь по линии разграничения, чтобы склонить к Минску, чтобы сменившуюся власть в Германии как-то немножко, да, в чувство привести. Или, может быть, наоборот, чтобы новая власть Германии сказала: ребята, только не нападайте на Украину, а вот «Северный поток-2» давайте мы запустим чем раньше, тем лучше. Это тоже возможно. Но в долгосрочной перспективе действительно Украина для России представляет сейчас угрозу по той причине, что Украина не находится под контролем России. Да, и сейчас Украина не является историей успеха в политическом, в экономическом, там, социальном смысле. Но кто знает, может быть, там в горизонте 5-10 лет в Украине какие-то положительные перемены произойдут, и россияне тогда будут смотреть на Украину с симпатией и оптимизмом, и вот это вот будет, конечно, для Кремля огромной угрозой.
Спасибо, Павел, оставайтесь с нами. 8-800-10-06-926. Еще раз напоминаю номер нашего бесплатного телефона для звонков из Крыма, а номер для звонков, которым могут воспользоваться слушатели наши, зрители YouTube-трансляции сегодняшней из материковой Украины, 044-490-2905. Один из этих номеров подсказывает мне сейчас режиссер и трансляции. Набрал один из наших слушателей, зрителей. Вы в эфире.
Здравствуйте, Александр. Хотел бы вас похвалить. Вы мне с Радио Свободы Украинской больше всех нравитесь. У вас самое, как бы, непредвзятое мнение. Вы всегда даете всем точкам зрения высказать.
А, простите, как вам обращаться? Откуда вы звоните?
Владимир из Крыма я звоню. Вот, Александр, у меня вот такое мнение, вопрос, я не знаю. А зачем заходить российским войскам на территорию Украины? Там, ну, нанести удар крылатыми ракетами по складам боеприпасов, ГСМ, там, продовольствие, разрушить инфраструктуру, логистику. Украинская армия тогда пешком сама дойдет до Киева и вынесет нахрен всех. А так нужны по границе только, чтобы, ну, на российскую территорию не заходили.
Еще. Понятно ваше мнение. Спасибо за ваш звонок. Можно разделять ваше мнение или не разделять. У нас прямой эфир. Я предлагаю военным как раз обозревателю Павлу Лузину ответить на этот вопрос. Действительно, наш зритель из Крыма, слушатель, предварил мой вопрос как ведущего. Ну, собственно, кто же проводит в 21 веке, уже в 20 веке, во второй половине операции НАТО, помним, если уж такие аналогии проводить, все аналогии хромает, это тоже, но я условно их провожу. Разве против той же Югославии, против режима Слободана Милошевича, со стороны границ было, скажем так, вторжение войск НАТО в конце 90-х годов? Да, вот как наш зритель, слушатель сказал, если, предположим, если, опять же, это все теоретизирование, Путин отрицает, что будет полномасштабное вторжение в Украину, если все-таки к этому, значит, придет, то что, разве будет вторжение со стороны границы? Будут же ракеты использованы, самолеты и так далее, никакие Минские соглашения тут уже восприниматься не будут. Павел, да или нет? Вы как военный эксперт согласны с этим?
Ну, нет, не согласен, потому что если вы ведете войну, вам, кроме того, что вы можете кого-то бомбить с воздуха, либо там ракетами, вам для победы нужно присутствие солдат на территории. Вам, потому что, понимаете, А как вы человека, там, страну, на которую вы нападаете, как вы ее принудите? К чему? Просто тотальной бомбардировкой, но бомбардировка не может быть тотальна. Снарядов не хватит, ракет не хватит. Если мы посмотрим на все войны, да, да, хорошо, Югославия, 99-й год, НАТО против Югославии, бомбили, да, а чем в итоге закончилось? Закончилось в итоге тем, что в Косово вошел миротворческий контингент сапогами, да, в том числе, кстати, российские там десантники, помните, был конфликт.
Да, бросок аэродрома, да? Знаменитый, да.
Да.
Было,
да,
дело. Что, правда, ничем, что... в итоге, не сразу, но в итоге ничем не завершился этот бросок российских десантников, ну,
для...
тогда.
Для России особо ничем не завершился. А
ну, пиар-эффект для... был, пиар-эффект был,
а
конечно.
А для участников других, там, для KFOR завершился, потому что смогли учредить администрацию ООН временную, которая в итоге привела к независимости, да, Косово. Так, и к тому, что там пока не было войны, да, с тех пор. Вот, уже больше 20 лет. Поэтому посмотрите любые другие, да, войны. Сирия. Там тоже присутствуют иностранные армии на земле. Не только российская, не только иранская. Да, там турки, там американцы. Там понятно, что вооруженные американцами курды. И не только американцами. Поэтому в любом случае в современной войне самый умный инструмент ведения войны, самый гибкий, самый мобильный инструмент ведения войны – это живой человек с мозгами, с руками, одетый в военную форму, который входит куда-то и добивается каких-то, решает какие-то военные задачи, добивается для своего политического руководства, да, какого-то результата. Тот же самый Донбасс, да, там понятно, что рядовой состав набран из местной публики, но офицеры-то откуда набраны? Они же там не, как сказать,
ну, вот эти, вы имеете, да, в виду, Павел, эти два корпуса, да, так называемой народной милиции.
Ну, и это тоже, все эти там артиллерийские части.
И, собственно, Ростовская область Российской Федерации, она же недалеко там находится, совсем рядом.
Ну, да, там есть одно, как сказать, структурная единица российских вооруженных сил, которая отвечает конкретно за Донбасс. Поэтому, опять же, да, тот же Крым, аннексия Крыма, она проводилась не ракетами, да, она проводилась физическим присутствием Черноморского флота плюс дополнительные силы, которые были переброшены вот в феврале 2014 года. Поэтому не надо недооценивать людей, да, солдат. Да,
физическое присутствие тоже необходимо. Я вам очень благодарен, Павел, за участие в нашем сегодняшнем эфире. Мы должны продолжать. Спасибо вам большое. Я говорю спасибо российскому военному обозревателю Павлу Лузину. Продолжаем анализировать в сегодняшнем прямом эфире Крым Реалии. Так и трансляция наша сегодняшняя называется «Путин против Украины. Атака или блеф?» Действительно, Украине стоит ожидать в январе, как не исключая, в частности, в украинской разведке, полномасштабного вторжения российских войск, или то, что делает сейчас, в конце осени этого года, Россия. Это то же самое, что было весной. Тоже вот эти вот концентрации, нагнетание, вся пресса, и, конечно же, мы же не могли оставаться в стороне. Это все анализируем, но в итоге все как бы сошло на нет. Помним, в апреле господин Шойгу, министр обороны, он объявил, что, мол, все, смотр войск проведен, все отлично, ну и так далее, и так далее. С нами на связи украинский военный обозреватель Олег Жданов. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы считаете, ведь и Песков, и Путин вот в эти выходные, вот в это воскресенье, позавчера, в интервью российскому телеканалу «Россия-1» Песков это подтвердил, что готовятся переговоры, пусть в онлайн-режиме, но, возможно, вполне и в личная встреча, очередная, вторая получается, президента России Владимира Путина и Джо Байдена. Если эта встреча все-таки состоится, если это общение пройдет, что опять и это обострение, оно сойдет на нет, или в этот раз действительно Путин решил уже полномасштабно вторгнуться в Украину, по вашему мнению, как вы считаете?
Ну, Путин никуда не решил вторгаться, потому что нету группировки. Я приведу слова главкома вооруженных сил Украины о том, что мы не наблюдаем формирование ударной группировки для вторжения в Украину. Эти 90 тысяч появились не вчера, они появились еще с 2015 года. И то, что цифра не сильно изменилась, мы говорили там 83, потом 85 тысяч, если помните. Сейчас
российские войска у границ Украины, вы имеете в виду,
да,
Олег?
Да, российские войска у границ Украины. Так вот, то, что 90 тысяч, а не 200, это говорит о стабильности ситуации вдоль наших границ. И не забывайте, что эти 90 тысяч разбросаны вдоль всех 3000 километров сухопутной границы Украины и России, включая Крым и включая даже 3000, которые находятся в Приднестровье. Поэтому я вообще не вижу, а с политической точки зрения, так вообще нету предпосылок для того, чтобы Путин сейчас развязывал войну в центре Европы, а это будет именно война. Никто сегодня не поверит ни в зеленых человечков, как он их называл, вежливые люди, ни в шахтеров, ни в трактористов, никто не поверит. Все будут прекрасно понимать, что это Россия. Единственное, что это политические игрища могут быть использованы для набора баллов себе и очков в преддверии вот этой видеоконференции, насколько я понимаю.
Ну, скорее всего, приоритетный вариант. Да, хотя не исключается, да, личная встреча, как была в Женеве.
Да, ну да, это если Байдена они согласятся действительно вылететь туда обои. Вот. Поэтому каждый набирает. Кстати, даже хочу сказать, что сегодня Российская Федерация, вчера точнее, извините, вспомнила про подводную лодку «Курск».
И в каком контексте?
Обвинила Соединенные Штаты в том, что они виноваты, что «Курск» затонул. То есть каждый набирает себе баллы для вот этой встречи.
Интересно, интересно. А как вы считаете, Олег, в принципе, вот вы говорите, полномасштабная война в Европе, это уже никакими трактористами, шахтерами не обойдется, никакие рассказы о военторге уже не пройдут. Но с другой стороны, а может, вот мы тут обсуждали раньше, не знаю, слышали ли вы, Олег, будет массированный удар, уже прошу прощения за такие апокалиптические прогнозы, дай бог, чтобы они ни в коей мере не сбылись, будет такой масштабный удар авиации, ракет российских, и просто тогда Украина, ну, я уж прошу прощения, вынуждена будет сдаться, ведь у России хватит средств, даже не ядерных. Прошу прощения,
почему?
Опять же.
Почему мы должны сдаваться? Во-первых, всегда надо смотреть цели войны. Каковы цели этой войны? А цель этой войны забрать Украину под свой контроль. И в перспективе, чтобы Украина влилась в новое союзное государство, которое собирается строить Путин. Так вот, они же потом замучаются восстанавливать то, что они разрушили. Какой смысл им наносить массированные ракетно-бомбовые удары для того, чтобы потом же вкладывать свои деньги в восстановление?
Олег, это я прошу прощения, а смотрите, смотрим по Донбассу более чем 7 лет. Вот часть Донбасса россиянами оккупирована. Кремль это, конечно, отрицает. И смотрим, как восстанавливается этот Донбасс. Смотрим. Причем это данные не украинских только источников, а самих боевиков.
И что они восстановили?
Заводы идут на металлолом, зарплаты таким мощным медкомбинатам, как Янакиевский, не платят по полгода. Люди все бегут оттуда.
Вы путаете масштаб. Вы понимаете, вы путаете масштаб. Ордло – это отдельный анклав, в котором Путину надо создать всеми силами голодный, злой русский мир и затолкать его обратно в Украину в виде федерации. Как Лавров сказал
пару дней назад. Да, говорился буквально днями. Оговорка по Фрейду. Он хотел сказать децентрализация, Лавров, в очередном выступлении в МИД России.
А
прорвалась федерализация, Украины.
А поэтому им нужна вся Украина. И она должна быть целая и невредимая. В плане особенно экономики. Чтобы потом не восстанавливать страну. Поэтому вы посмотрите пример Сирии. Пожалуйста, ковровые бомбардировки. Город Алеппо был стерт с лица земли российской авиации.
Олег, вспомним Грозный 90-х годов хотя бы.
Да, вспомним Грозный 90-х годов. То же самое. Они его просто сожгли дотла, этот город. И что, сейчас в Грозном один проспект восстановлен, а дальше все, город в руинах. И сколько Россия платит контрибуции Кадырову? Ну, а по разным слухам, там по 18 миллиардов в год он получает на содержание Чечни. Понимаете? Поэтому это очень серьезно. А им нужна именно целая Украина. Mm-hmm. Поэтому тут надо смотреть на цели войны. Это первый момент. Второй момент по поводу рядового. Помните слова знаменитого маэстро, да, в фильме «Бой идут одни старики»? Угу. Пока рядовой пехоты не ступит своим сапогом, до тех пор территория не завоеванная. Но если Россия вторгнется на территорию Украины, даже при условии вот как вы говорите, прошу прощения, апокалипсиса.
Да, там... Не дай бог, повторяю, я чисто теоретически говорю, ни в коей мере, чтобы это сбылось, не дай бог.
Они нам сделали такую антироссийскую прививку в 2014 году, что они получат сумасшедшее партизанское движение. Их будут бить на каждом шагу из-за каждого угла. И удержать эту территорию будет нереально. Плюс на сегодняшний день я не вижу готовности общества российского. Они уже спрашивают у своего руководства, зачем им Крым. Потому что холодильник пустеет, вот, а от Крым наш сытый не будешь. Вот. Поэтому там очень такая серьезная ситуация в плане отсутствия полной готовности, полного отсутствия готовности, вот так правильнее будет сказать, к реальному вторжению или развязанию реальной войны на европейском континенте.
Олег, кстати, как раз и о Крыме, конечно, основной аспект всех наших программ «Радио Крым Реалии». А со стороны Крыма, вот вы говорите, в принципе, собственно, стояли российские войска и стоят все эти более чем 7 лет войны, ничего особого, ну, кардинально не поменялось. А со стороны Крыма, вот констатирует украинская разведка, тот же господин Буданов, «Искандеры» те, которые нельзя смешить, помним этот мем, в Крым вроде бы свозят и так далее. Или это все делается зачем? Тот самый непотопляемый авианосец российский, аннексированный Крым.
К сожалению, господин Буданов, на мой взгляд, играет в политические игры вместе с господином Ермаком. Отсюда и такая информация. Потому что главком сухопровооруженных сил говорит одно.
Валерий Залужный. Угу.
Да, министр Резников позавчера пытается смягчить заявление Буданова. Офис президента молчит, президент тем более молчит. Насчет Крыма скажу так. Но «Искандеры» не достанут даже до Киева, из Крыма. Это раз. Второе, там направление Запорожье, Энергодар, не дай бог попадут в атомную станцию, зачем им радиоактивно зараженная территория. То есть по авиации и по ракетам мы возвращаемся к с вами тому, что я вам рассказал. Зачем разрушать инфраструктуру, которую потом за свои же деньги придется восстанавливать. А сухопутная операция из Крыма – это вообще выстрел себе в ногу. Потому что идти на узком перешейке сухопутной группировкой – это пушечное мясо. Они попадут в Молотилово, мы просто будем их перемалывать по мере поступления.
Олег, смотрите, еще важный момент в этой связи. Уже даже есть такие прогнозы, они сейчас в тени прогноза возможного полномасштабного вторжения России в Украину, что столкновение, собственно, с НАТО будет так или иначе. Ну, пусть не ядерное, но вот очень все такая вот серьезная ситуация. Вспомним тот же мигрантский кризис с точки зрения критиков Лукашенко, искусственно организованный. И все вот эти вот постоянно возникают новые очаги, хотя Украина очаг номер один. Это все может такое быть? Или опять это все поднятие ставок, тот же блеф, понты, если использовать терминологию 90-х годов?
Не совсем. Каждое действие имеет свою как бы обратную сторону. И тот же мигрантский кризис, он имеет четкие цели, просматривается четкие цели в этом кризисе. Это получение, опять же, политических и экономических преференций России перед или от Европы, так правильнее будет сказать. Поэтому это не просто так. А вот прямого боевого столкновения с НАТО, оно невозможно априори, потому что это будет первое и последнее столкновение на планете Земля. Почему? Потому что по уставу должны будут в войну вступить все страны, члены НАТО. Это 30 стран. Это мировая война. И мировая война без обмена ядерными ударами не обойдется. Чем она закончится, никто даже не может в страшном сне себе предсказать. Поэтому, вот поэтому, кстати, существует Украина, партнер НАТО. И поэтому все стрелки будут переведены на нас. И мы будем сдерживать вот эту милитарную, огромную милитаристскую машину Российской Федерации нашими руками. Нам будут подносить боеприпасы, давать оружие, но войсками помогать не будут. Воевать будем мы. Это, ну, это если в случае кризисной ситуации между НАТО или Российской Федерацией.
Спасибо, Олег. С нами на прямой связи был украинский военный обозреватель Олег Жданов. Он тоже, как и предыдущий наш участник прямого эфира, его, Олега Жданова, российский коллега Павел Лузин, считает, что да, напряжение, может, и возрастает в развязанной России и продолжающейся уже более чем 7 лет войне, но это больше блеф со стороны Владимира Путина. Еще раз напоминаю, и так название сегодняшней YouTube-трансляции «Крым Реалии». «Путин против Украины. Атака или блеф?» У вас, друзья, еще есть почти 10 минут высказать свою реплику, задать свой вопрос. И мы переходим сейчас к, собственно, политическим аспектам этого напряжения. Военное мы с Павлом Лузиным и Олегом Ждановым сейчас обсудили, ведь есть очень важна и политическая, конечно, составляющая. Все к танкам, Искандерам, их там нет, там не сводится, отнюдь не сводится. И вот как высказался в эксклюзивном комментарии «Радио Свобода» министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко, днями комментируя вот эти все сообщения о возможности полномасштабного вторжения России в Украину. Он сказал, что Запад своими попытками наладить диалог с Путиным, эти попытки идут и не только со стороны европейских партнеров, но и американских, по утверждению Владимира Огрызко, он, ну, собственно, зря теряет время. К Путину нужно применять совсем другие средства, отметил в комментарии «Радио Свобода» Владимир Огрызко.
Єдиний спосіб привести Путіна до тями. Разом Україна і цивілізований світ мають нарешті домовитися про те, що проти країни-агресора мають бути застосовані не просто санкції, а пекельні санкції, які вже давно готові, які вже лежать в Вашингтоні не один місяць, а вже більше року. Але політичне керівництво навіть в Вашингтоні не ризикує їх застосовувати, вже не кажучи про європейські країни, які все одно продовжують шукати якихось діалогів з Москвою.
Отметил комментарий «Радио Свобода» министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Зеленский. Как будто бы, ну это, конечно, я шучу, это только совпадение. В американском Сенате услышали господина Огрызко. Он, Огрызко, высказал такую точку зрения буквально три дня назад. А вот днями стало известно, хотя, опять же, конечно, связи с заявлением Владимира здесь нет, по большому счету, что влиятельный американский сенатор, глава комитета американского Сената по иностранным делам Боб Менен, кстати, демократ, то есть однопартиец президента США Джо Байдена, внес уже на рассмотрение проект поправки в оборонный бюджет США. Эту поправку будут голосовать где-то после 25 числа ноября, то есть на этой неделе. О введении более жестких санкций против России, тех самых адских санкций, о которых говорил Владимир Огрызко. Там очень серьезные ограничения и по российскому госдолгу, и по российским топ-чиновникам. И если это будет проголосовано, а Джо Байден не воспрепятствует окончательно принятию данного законопроекта, то Путина Россия ожидает более жесткое ограничение со стороны США. С нами на прямой связи политический обозреватель-международник Михаил Пашков. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
В связи с этим обострением, пойдет ли Путин на Украину с полномасштабным наступлением или нет? Но обострение, конечно же, есть. Это факт. Политическая точно эскалация. Запад и Америка, как государство в мире номер один, рискнет ввести эти адские санкции, и Путину с политической точки зрения тогда не поздоровится. Или наоборот, по вашему мнению, Джо Байден будет искать возможности опять встретиться с Владимиром Путиным, опять с ним пообщаться?
Ну, вы знаете, я бы просто напомнил недавнюю резолюцию Европарламента еще была, вот, которая тоже предполагала достаточно жесткие санкции относительно России в случае прямой агрессии. Там шла речь в том числе об отключении СВИФТа, вот, и введении этого самой тотальных санкций против российских топ-чиновников и прочее, прочее. Там тоже ряд был таких предупредительных мер. Поэтому тут в данном случае Запад настраивается, возможно, и на это. Вот. Тут другое дело. Дело в том, что днями Владимир Путин выступал на расширенной коллегии Министерства иностранных дел. Он там говорил о том, что необходимо, по их мнению, держать Запад в напряжении, то есть в таком напряженном состоянии, вот, чтобы они почувствовали красные линии, вот, и определили, увидели зоны привилегированных так называемых интересов России. То есть это вот один из вариантов. А то, что происходит сейчас, вот мотивация вот всего этого, она во многом определяется внутренней ситуацией в России, внутриполитической в том числе. Вот, там по меньшей мере несколько аспектов. Это раскрутка опять очередной антизападной риторики. Вспомните послание президента ежегодное. Второе – это стратегия национальной безопасности, которая была принята. Третье – это проведение выборов, которые тоже свидетельствуют демонтаж фактически системы свободного волеизъявления граждан. Вот. И сейчас немножко тут в России такой штиль наступил. Для того, чтобы вот эта тут теорика, ну, концепция осажденной крепости, чтобы она активизировалась, вот это все идет в том числе нагнетение поэтому. И это силовое проверка, в том числе обороны Запада. Тут много очень таких подцелей вот это действие Владимира Путина. А говорить о том, скажем, будет ли широкомасштабное наступление или будут локальные какие-то агрессивные действия, то тут достаточно сложно прогнозировать, учитывая малопрогнозированность, что это по тавтологии, действий российского президента.
Смотрите, еще такой интересный вот момент. На ваш взгляд, опять же, политическая составляющая вот этого противостояния Путина и Запада. По вашим наблюдениям, конечно, есть кардинально разные оценки. С одной стороны, западные санкции уже действуют более чем 7 лет, и за Крым в том числе, и никто их не собирается снимать. Все разговоры, что, например, ЕС отступит от позиции, значит, санкций, а такие разговоры были и в 2015, и в 2016 году, об этом уже все забыли. Независимо от премьера там Венгрии Орбана, независимо от того, что канцлера поменяете и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, вы сами, Михаил, это отметили, никто SWIFT не отключает, тем более эмбарго по нефти и газу даже речи не идет. Но нет какой-то тут половинчатой позиции Запада, или даже все-таки хочет примириться Запад с Путиным, осознавая, что Путин это, конечно, скажем так, не самый лучший политик. Но куда деваться, как отметил Ив Ле Дриан днями, министр иностранных дел Франции, что, дескать, ну вот, у каждого из нас есть соседи, я по сути цитирую главу французской дипломатии, что делать? Некоторые соседи, они вот воспринимаются не очень хорошо. Ну куда деваться? Это соседи, надо с ними находить общий язык. Вот ваше, Михаил, наблюдение, к чему Запад сейчас склоняется на 7-й год войны, 8-й уже?
Ну, вы знаете, Запад принял, ЕС, я имею в виду, новую, скажем так, доктрину в отношении России. Давайте вспомним недавний саммит НАТО, тоже такую стратегическую повестку дня, которую тоже они приняли. Вот, то есть там идет речь, в принципе, это используется старая формула, которая задействована с 2015 года. Это противостояние, сдерживание и возможность какого-то диалога. То есть это Запад идет по такому примерно пути, но учтите то, что одно дело это, скажем, позиции французского министра, и другое дело позиции стран Восточной Европы, я имею в виду страны Балтии, Польшу, вот, в том числе и Братиславу, вот, которые гораздо ближе находятся к конфликту, которые имеют совсем иное отношение к российской политике, к российской в целом агрессии. И плюс еще учтите, что все-таки ЕС идет на маленькие, но такие скромные шаги в сфере безопасности. Если вспомнить последние...
Должны, Михаил, к сожалению, завершать. У вас 10 секунд. Угу.
Да, то есть в данном случае идет, скорее всего, речь о сдерживании и о возможности какого-то компромисса. В чем, хотя это достаточно иллюзорные, то есть, ожидания.
Спасибо большое Михаилу Пашко, благодарен и Павлу Лузину, Олегу Ждану за участие в этом прямом эфире, который для вас, друзья, проявил.